Добрый день. Мы продолжаем курс «Коммуникативные навыки». Со мной в студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
И начнем. Я думаю, у нас где-то около часа, и мы попробуем разобраться сегодня во внутреннем мире человека. Мы разберем его желания, чувства, эмоции, разум, сознание, намерения. Ну, все, что мы до этого времени смогли так это исследовать благодаря психологии, философии. И вот к вам я, естественно, обращаюсь как к каббалисту, что каббала может добавить к этому всему, какие исследования. Начнем с того, что внутренним миром человека являются его внутренние переживания, мысли, различные чувства, эмоции. Это то, что делает каждого человека индивидуальным, определяет его характер. С вашей точки зрения, что включает в себя внутренний мир человека?
Все, что рождается внутри человека. После того, как он включается в окружающий его мир, подключается к какому-то, может быть, другому, еще более высшему источнику вокруг нас. Все, что он впитывает в себя и в итоге обобщает в себе, это и есть его внутренний мир.
Ну, когда мы говорим о внутреннем мире человека, естественно, мы не можем не вспомнить о чувствах и эмоциях. А на слуху, конечно, меньше можно услышать намерения, желания, это более внутренние. А вот проявление наших желаний, по крайней мере, во всей литературе, это чувства и эмоции. Так вот, эмоция – это подсознательная реакция на какую-либо ситуацию. Это, допустим, страх, раздражение, гнев, смех, такой внезапная реакция. Эти эмоции возникают быстро и также за долю секунды могут пропадать, исчезать, угасать. И чувства возникают не быстро, живут долго и дают совсем другие ощущения. Чувства можно развивать, например, чувство любви, дружбы, благодарности, преданности. Давайте рассмотрим несколько элементов. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали. Сейчас пройдемся по чувствам. Первое чувство, я их взял где-то несколько, оно – это чувство юмора. Чувство юмора, оно свойственно только людям. У животных нет чувства юмора. Это я с вашего блога взял эту информацию. Это свойство развитого человека. Чувство юмора – способность взглянуть инверсно на происходящее, указывает на сочетание противоположностей. Можете как-то прояснить вот это чувство? Откуда оно вообще возникает и как можно его использовать для продвижения, для самореализации?
Оно возникает в человеке, потому что он создан очень интересным образом из себя и своей обратной стороны. То есть то, что в человеке существует два совершенно противоположных человека, я и нечто противоположное мне, это дает мне возможность ощущать, понимать и даже наслаждаться вещами, которые находятся в противоречии друг с другом. И вот это возникновение внутреннего противоречия, оно дает расширение сознания, расширение понимания мира, и поэтому оно так свойственно развитым людям.
Вы считаете, чувство юмора можно развить в себе?
Чувство юмора можно постепенно немножко развить, но оно, в принципе, практически отсутствует у людей с нарушенной психологией.
С нарушенной психикой.
Психикой, скажите так, да.
То есть можно сказать, что юмор дается людям как дар. То есть его практически развить невозможно.
Да. Это исходит из того, что человек создан для того, чтобы воспринимать себе подобных в противоположном виде и мириться с этим.
Ну, вот про смех сказано, что это социальная эмоция, и мы пользуемся ею, чтобы завязать и поддержать социальный контакт. Очень много сказано о смехе, о его чудесных способностях лечить, снимать стрессы. Но мне бы хотелось узнать ваше мнение как каббалиста, человек, который знает первоисточники. И там много, кстати, написано тоже о смехе.
Да, каббалисты очень уважают, очень любят шутки, смех, анекдоты. То есть все, чем может блистать как бы разум, ум человека в постижении, в том, что он может себя как бы выворачивать наизнанку и от этого тоже наслаждаться.
То есть вы считаете правильно, что это действительно так, что смехом можно лечить?
Да. Смех поднимает человека над его настоящим состоянием, и поэтому с помощью смеха можно лечить.
То есть даже искусственно, да, когда человеку грустно, он может искусственно использовать смех?
Да, конечно, да. Причем силовыми всевозможными упражнениями, то есть насильно выводить себя из состояний падения, паники и так далее.
То есть если мы сейчас говорим о курсе, о навыках коммуникации, то вы считаете, неплохо было бы ввести в каждую встречу с группой людей несколько анекдотов, какие-то...
Да, да. Каббалисты очень приветствовали это.
Таким образом, вывод можно сделать такой. Юмор – это чувство развитого человека, который может посмотреть на себя со стороны и соединить две противоположности.
Да.
То есть свою эгоистическую природу и какие-то эгоистические ценности, посмотреть на них со стороны с точки зрения альтруизма и как бы сделать сравнение.
Да.
Это вывод. Хорошо. Дальше. Чувство зависти. Зависть – это досада по чужом добре или благе, о чужом добре или благе, желание иметь то, что есть у другого. Спиноза определял зависть как неудовольствие при виде чужого счастья. То есть неудовольствие при виде чужого счастья и удовольствие в его же несчастье. Вообще, какова причина зависти человека? Откуда рождается это чувство?
Зависть, она рождается из развитого эгоизма в человеке, когда он видит достижение другого, того, чего еще сам не достиг, то это рождает в нем чувство зависти.
Зависть строится, насколько я понимаю, на сравнении. А почему человек вообще сравнивает себя с другими? Почему так сделана природа? Для чего это? Куда это его может продвинуть?
Ну, это даже может быть есть отчасти у животных. Потому что эгоизм наш, он управляет нами, он показывает нам, что есть эгоизм рядом с нами, который находится в более таком лучшем состоянии. И вот возникает из сравнения между этими двумя состояниями чувство зависти.
То есть это как бы...
Это ощущение другого.
Элемент развития.
Да, да, да.
То есть, если я смотрю на другого, мне всегда кажется, что у него все лучше, и я стремлюсь к этому, таким образом развиваюсь.
Да.
А вообще, зависть – это чувство, которое надо культивировать в себе?
Обязательно. Без этого мы не продвинемся вперед. Наоборот, мы же даже говорим ребенку, посмотри, как он делает, посмотри, что у него и так далее. Мы специально, инстинктивно говорим ему это. Потому что желаем его развития.
Ну вот зависти можно придавать вектор. То есть все-таки зависть может быть отрицательная, положительная.
Естественно, да.
Тут и уже обе продвигают просто... человека или только положительная зависть?
Нет, но все-таки в любом случае и положительная, и отрицательная зависть, они должны развиваться в человеке. И как можно больше, но одновременно с этим он должен понимать, когда она положительная и полезная, и когда она отрицательная.
А что значит выражение мудрецов, что зависть умножает мудрость? О чем речь?
Именно об этом, что когда я смотрю на других мудрецов, то зависть моя к ним возбуждает меня к учению, к действиям таким, чтобы стать подобным им.
А еще во многих первоисточниках написана такая фраза, что зависть, почести и уважение выводят человека из этого мира. А о чем идет речь? О каком мире? Как они выводят?
Выводят из этого мира, то есть поднимают его над тем, что тем уровнем, в котором он сейчас находится, на более высокий уровень. Именно на более высокий. И это называется «выводит его из этого мира».
То есть развивают. То есть.
Да.
А вот еще Аристотель отмечал, что люди завидуют тем, кто к ним близок. В основном по времени, по месту, по возрасту, по славе.
Ну, конечно, я не могу завидовать тем, кто жил несколько тысяч лет назад.
То есть я завидую начальнику с большой зарплатой, а не завидую какому-то там императору.
У меня должны быть какие-то общие с ним уровни понимания, ощущения. А иначе это... Ну, Юлию Цезарю я не могу завидовать. Это что-то такое... Или там Тамерлану, или еще кому-то. Это чересчур какие-то непонятные мне, понимаешь ли, люди, объекты вообще. А вот чему-то другому, близкому ко мне, я должен представить себе объект, которому я завидую. Я должен ощутить, а что бы я ощущал на его месте. И тогда я могу завидовать.
Скажите, а почему вот вы говорите о том, что нет зависти к детям и к ученикам? Вот как-то...
А я люблю их, и поэтому рад их продвижению. Зависть у меня не может быть, потому что я в них вкладываю, и поэтому я в них живу, я как бы продолжаю свою жизнь в них.
То есть получается, если человек кого-то любит, он не может ему завидовать?
Нет, ну, по крайней мере, злой завистью точно нет, и даже доброй завистью. Я просто радуюсь тем, что есть у него.
Так что получается, если цель вообще прийти к любви к ближнему, тогда получается, мы не будем развиваться?
Мы будем развиваться, нормально все будет у нас. Только все-таки любовь, она будет подстегивать нас еще больше, вкладывать друг в друга. И когда тот человек, который близок ко мне, будет добиваться больших каких-то свершений, то я не буду ему не завидовать, я буду радоваться, я буду как бы в этом участвовать.
Я как-то подумал, что если ввести элемент такой, как творец, тоже, да, существует же зависть или нет к творцу? Есть такое? Первоисточнику нашему, тот, кто нас создал?
Нет.
Нету зависти к нему?
Нет,
тоже?
Нет. Это только в начале я помню, что такое чувство бывает какое-то, когда ты думаешь о творце как о каком-то посторонним, а когда ты начинаешь осознавать, понимать, ощущать, что это нечто выше тебя и охватывающее все, и ты находишься в нем, и нет никого, кроме него, то тогда зависти к этому нет. Ты просто становишься под ним.
Ну, когда мы говорим, что со всеми объектами этого мира, включая людей, мы начинаем видеть вот эту силу, которую она создала, которую она развивает.
Ну, так как же я могу ему завидовать?
В принципе,
это нечто настолько объемное вне моих всевозможных ощущений, возможностей постижений, что я завидовать ему не могу.
То есть все эти объекты и люди вокруг меня только для того, чтобы я, завидуя им, развил себя до уровня Творца, а дальше,
да,
как бы уже там, когда я уже ощущаю его, там как бы уже некому завидовать.
Да.
Это чувство пропадет. Значит, вывод. Зависть развивает, двигает вперед, надо дать ей только правильный вектор. Если есть цель у человека, то зависть его ведет к ней. Это вывод.
Да.
Дальше. Следующее чувство. Уважение. Слово «уважение» происходит от латинского слова «respectus», что означает «внимание», «почтение», «защита». Уважение можно определить как почтительное отношение, особая оценка кого-либо, основанная на признании достоинств, заслуг или высоких качеств другого человека. Как вы понимаете слово, вот вообще вот, чувство это «уважение»?
Уважение я понимаю, как я оцениваю человека по его каким-то свойствам, заслугам, и во мне вызывает восхищение его достижениями.
Вы вообще пишете в своей книге, что для счастья в жизни уважение окружающих – это важнее даже денег. Ну, сегодня и такие исследования тоже есть. То есть для человека уважение – это одно из самых базисных вообще чувств.
Да.
То есть это самое высокое, а с одной стороны. С другой стороны, по пирамиде Маслоу, как мы с вами уже на других передачах говорили, самое высокое – это саморазвитие, самореализация, даже знание выше. Но вы все равно говорите о уважении. Почему?
Нет. Я не знаю, смотря как сравнивать это, но уважение к другому, уважение к Творцу, уважение к чему-то вне себя – это то свойство, которое тянет тебя, подталкивает тебя к реализации.
Скажите, как вам кажется, сила достойна уважения? Это вопрос.
Просто сила?
Ну, я не знаю, какой он силе спрашивает. Наверное, ну, не физическая, конечно, а вообще сила внутреннего человека.
Так,
достойна уважения?
Если сила не физическая нашего мира, то это всегда имеется в виду свойство, ну, больше, чем сила. И тогда его надо оценивать по его свойству.
Как вы думаете, каждый человек имеет право на уважение? Себя имеется в виду?
Если он пытается выполнять свою функцию, которая задана ему природой, то тогда любой человек в таком стремлении заслуживает уважения. Достоин уважения.
Как вы думаете, какое человеческое качество достойно уважения?
Желание постоянного роста, реализации себя.
Мы с вами говорим об уважении, но есть еще такая категория, как самоуважение. Что такое самоуважение? Человек должен себя уважать?
Человек должен проверять себя, это связано с осознанием себя, осознанием своей роли, личности, с контролем, самоконтролем. И, соответственно, с этим он должен ощущать, насколько он достоин самоуважения. Да. Он должен ощущать, уважает ли он себя или нет, и за что, и как.
А за что человек должен себя уважать?
За то, что выполняет свое предназначение.
Как вы считаете, можно ли научить человека уважать?
Кого-то?
Да, как? Кого-то.
Ну, для этого надо показывать пример. Человек воспитывается только на примерах. Поэтому, если мы показываем ему достойные примеры, то он вырастет, соответственно, с этим достойным человеком.
То есть, в принципе, уважение – это положительное чувство?
В любом случае.
То есть, даже если человек эгоистически требует к себе уважения от других людей…
Самоуважение – это уже может ограничивать человека и вызывать регрессию в его развитии. Но, в принципе, если оно направлено вне себя, то оно развивает.
А если человек требует от других, чтобы его уважали? Это, в принципе, так вот проявляется эгоизм.
Это вызывает замкнутость человека, вызывает его регрессию. И, конечно, это свойство нехорошее.
То есть это ограничивает его?
Да.
То есть он как бы замкнут, получается, да?
Да. Вот надо,
как они обо мне подумают?
Надо развить в нем самоконтроль.
Это не просто. Это самая большая такая. Потому что люди требуют, чтобы их уважали.
Ну вот это если его все начнут уважать, он на этом остановится. И будет только требовать большего уважения, за что не имеет значения. Главное – проявление уважения к себе. И это конец всех диктаторов вообще.
Я, кстати, от вас тоже слышал не раз, что вообще уважение со стороны общества по отношению к человеку, который хочет самореализовать себя – ну, или духовно развиваться, то это очень...
Оно губительно.
Да, разрушительно.
Просто да, да.
А в чем, почему? Что вот именно вот это уважение от общества, что оно
делает? Это очень плохо, это очень плохо. Я не хотел бы не слышать вообще... иногда надо слышать отзывы положительные, но, в общем, надо настраивать себя на то, чтобы, что они только подчеркивали бы правильность направления твоего развития.
А что происходит с человеком, который слышит о себе какие-то хорошие такие отзывы, комплименты?
Это его же успокаивает, это его ограничивает в развитии. Это у него убирает силы развития, у него сглаживает его всевозможные ощущения собственной незначимости и так далее.
То есть что, должны человека постоянно гнобить, как бы, тогда он будет развиваться? Так получается?
Да, да. Забитого двух небитых дают.
Интересно.
Что же сделаешь?
Ну, иногда.
Нет, не надо, мы не говорим о том, что его надо настолько прижимать, что он не сможет поднять голову, а мы говорим о том, что в нем должна существовать очень серьезная линия самоконтроля, которая бы выявляла бы в нем каждый раз дополнительные какие-то пустоты, которые необходимо заполнять знаниями, постижениями.
Кстати, об этом очень много написано в первоисточниках. Говорится о том, что если учитель получает от своих учеников очень много внимания и уважения, то он может прекратить духовно развиваться сам.
Конечно, это не такого, этого надо избегать.
Ясно. Ревность, еще такое вот чувство, это желание безраздельно распоряжаться всем временем и всеми силами, душевными и телесными, другого человека. Такое ужасное чувство. Она является одной из наиболее сильных, разрушительных и болезненных эмоций. В этом чувстве переплетается тревога, сомнение, зависть, ненависть, гнев, злоба, ну и так далее. Выделяют несколько видов ревности: детскую, профессиональную, национальную, спортивную, творческую. Медики доказали, что в шкале мужских стрессов физическая измена жены, ну, то есть, которая вызвана ревностью, классифицируется как самый ошеломляющий удар, и по силе он подобен стрессу из-за смерти близкого человека.
Да, можно, возможно. Но дело в том, что вообще каббала, или нам не надо говорить об этом?
Ну, почему?
Каббала говорит о том, как мы можем управлять своей ревностью и понимать, что она необходима нам для нашего развития. Без этого ведь мы не могли бы развиваться. Ревность, соревновательность – это все необходимые свойства, самые крайние.
Так вот, как раз вопрос к вам. Как управлять вот этим чувством?
А дело в том, что самое лучшее – это если мы будем представлять себе остальных, прочих, кроме себя, равных с нами, и что они имеют право на свое мнение и свои действия, противоположные нам, а мы строим над этими противоположностями. То есть я и кто-то, кроме меня, противоположны друг другу, не согласны друг с другом. И вот это вот наше несогласие, противоположность, оппозиционность, она позволяет нам строить между нами особый вид отношений. Не то, что мы стараемся уничтожить друг друга, а то, что мы пытаемся создать некое пространство, где нет ни его и нет ни меня, а, возможно, нечто среднее. И вот это нечто среднее, это будет следующей духовной ступенью нашего развития. Если человек может себе так представить, что не я и не он, а нечто среднее, и вот на это среднее я поднимаюсь, тогда для него существует возможность духовной лестницы развития.
Угу. То есть пока мы вместе не ощутим вот этого третьего состояния, то...
Даже не вместе, даже один из нас.
Один из нас, то эта ревность будет, естественно, разрушительной силой.
Да, а так она будет, станет положительной.
Это как можно сравнить, допустим, оркестр, который играет, или, допустим, суп, да, когда мы готовим суп, есть разные ингредиенты, но когда они вместе приготовлены, там уже нельзя различить, где что, и есть особый вкус.
Да.
Но с одной стороны, да, а с другой индивидуальность не теряется, так я понимаю, или да, теряется?
Нет, наоборот, она растет. Если я не отказываюсь от индивидуальности, я просто говорю о том, что и другой человек тоже может иметь свое право, мнение свое и право на существование себя и все прочее, а я строю отношения с ним на нечто среднем.
То есть, получается, тут каких-то трюков нет, это процесс познавательный, исследует человек себя, природу и...
Совершенно верно, он строит среднюю линию.
То есть, когда он приподнимается над этим, он может как-то это все осознать.
Да.
А что означает выражение, что творец ревнив? Ведь мы рассматриваем Творца как закон природы. Как может закон природы ревновать? Да еще и сказано, что если ты меня оставишь на один день, то я тебя оставлю на два дня. Ну, я понимаю, что это аллегорически, но все равно объясните.
Ну, это не так уж аллегорически, я бы сказал. Творец, он ревнивый. Но что значит
природа?
Ревнивый? Если уж мы заговорили о Творце, то есть это высшая сила, которая требует от нас нашего развития. И поэтому, если мы отпускаем его и не обращаем внимания на его, то есть на силу нашего развития, то тогда он должен с нами играться так, чтобы мы действительно ощутили, ощутили свое состояние, свое поведение как неправильное. Поэтому он оставляет нас на два дня. Если мы его оставляем на один день, он оставляет нас на два дня, чтобы, чтобы уже мы держались за него.
А как это проявляется? Что значит, что
творец... А вот как ты с ребенком, со своим даже, который не хочет на тебя обращать внимания, ты смотришь, каким образом ты можешь его внимание привлечь.
Да, но с ребенком у нас есть общие органы ощущения, а с Творцом у нас нет.
Есть.
Как я могу понять и расшифровать, что Творец меня на два дня оставил?
Когда ты чувствуешь по себе, что ты вдруг не можешь заниматься теми вещами, которые, в принципе, тебе нужны, ты должен ими заниматься, но не можешь, у тебя вот настолько нет к ним никакого влечения.
Во мне Творец проявляется как свойство любви и отдачи. То есть я вижу, что я меньше обращаю внимание на других, да, то есть меньше хочу с ними объединиться.
Ну, допустим, так, да.
Просто все время пытаешься расшифровать Творца, то есть пытаешься не относиться к нему как к какой-то личности. И тогда сложно понять вот эти все изречения, которые аллегорически были сказаны. То есть вывод такой у нас, что ревность – очень сильное чувство, чтобы им правильно пользоваться, необходимы глубокие знания законов природы.
Да.
Нашей природы человеческой. То есть пока человек в себе не разберется, все эти мысли, эмоции, разум не поймет и не выйдет на другой уровень существования, ревность, в принципе, невозможно с ней совладать.
Да.
Радость. Еще одно чувство – одна из основных положительных эмоций человека – внутреннее чувство удовлетворения, наполнения, удовольствия, счастья. А ощущение наслаждения вызывает в человеке радость. А человек, который занимается саморазвитием и при этом ощущает радость, это показатель, это может быть показатель, индикатор развития? Так или нет?
Ну, для кого-то, да, для другого человека, может быть, наоборот. Радость – это ощущение достижения того, чего ты желал достичь. Это может быть в чувствах, в постижениях, в чем угодно. Но это достижение желаемого.
А если человек видит, что он отдаляется от этой цели, чем дальше?
То тогда он в грусти.
То есть это индикатор того, что он не на правильном пути. То есть я поэтому и говорю, радость, она может быть...
Ну, правильный, неправильный путь, это уже субъективно. То, чего он желал.
То есть если я чего-то желаю, допустим, развить себя до какого-то уровня, то я в процессе должен ощущать радость от этого пути, так?
Да.
Радость всегда можно добавить, ее никогда не бывает достаточно. То есть это мы уже говорим о том, что когда в коллективе работаешь, то всегда можно другому человеку, если ты не знаешь, что сделать, всегда ты можешь его каким-то образом повысить ему настроение.
Да. Достижение желаемого вызывает радость.
А вот говорят, что нет большей радости, чем разрешение сомнения. Так говорят мудрецы. Да. Объясните это изречение.
Что значит, когда человек находится в сомнениях, в вопросах внутренних, в смущениях, то, то когда он видит, что может подняться над ними, это вызывает в нем чувство радости, потому что он избавляется от сомнений.
Сомнений в пути, что
чем
он
угодно
достичь.
Чем угодно.
То есть я хочу достичь какой-то цели, неважно какой, и у меня есть сомнения, и когда есть какие-то проблемы, и когда я эти все задачи решаю, то вот может проявиться, только тогда может проявиться радость.
Да.
Потому что если нет каких-то проблем, нет каких-то задач, преград, то, в принципе, не на чем выстраивать это наполнение.
Да.
Для того, чтобы ощутить радость, надо сначала почувствовать страдания. Вы согласны с этим?
Ну, радость всегда является следствием ощущения более низкого уровня, а потом достижения более высокого уровня. Разница между этими уровнями выражает радость.
В нашем мире мы словом «радость» выражаем так много состояний. Это радость от просмотренного фильма, новой хорошей работы, радость от единства с друзьями.
Это все причины ощущения, которое называется радость.
Почему мы не можем измерять, градуировать наши чувства? Почему так сделано?
У нас нам этого не дано. Мы можем измерять отчасти, может быть, какими-то там приборами, но это не чувство измерять, а реакцию наших нервных там каких-то окончаний, импульсов, но не сами чувства. Сами чувства мы не можем измерять, потому что чувство измеряется желаниями. Желания мы тоже не можем измерять. Творец, или, если можно так сказать, самая внутренняя сила мира – это желание. Желание. И мы должны каким-то образом просто принять, что с желаниями мы можем отчасти как-то в очень внешнем виде работать, но понимать, измерять, управлять ими мы не можем.
Почему так сделана природа?
А это прерогатива высшей силы, которая нас и создала. Высшая сила природы, она создала желание на уровне неживом, растительном, животном, человеческом. И затем вокруг этого желания она уже строит материю.
Дальше. Скажите, вот человек ощущает наиболее острые чувства радости в прошлом, будущем или настоящем? Когда более остро ощущает? В каком состоянии?
Ну, это трудно сказать. В настоящем, конечно, это чувство наиболее острое. В будущем это предвкушение. Оно может быть более длительным. В прошлом оно уже оставило какое-то впечатление и перешло из ощущения радости в ощущение какого-то знания. Решимо, то, что мы называем.
Радость, я так понимаю, это следствие наполнения наших желаний. Вот скажите, когда наполнение приходит в наши желания, оно гасит наши желания, и получается, что радость исчезает. Как сделать так, чтобы радость была вечной? Ну, чтобы она не исчезала.
Или... Надо разделить само ощущение радости и объект, в котором ты его ощущаешь. Допустим, если ты ощущаешь радость в постижении своего ребенка, который движется и что-то достигает, чего-то достигает, то у тебя эта радость не исчезает, не утихает. А если ты насчет себя, то, конечно, сколько же ты можешь радоваться?
То есть, если я правильно понимаю, наслаждаться от пути, от самой работы, а не от результата?
Нет, имеется в виду разделить, кто радуется и где ощущается эта радость. Если эта радость ощущается от внешнего источника, то тогда она может быть длительной и практически бесконечной.
Чувство страха. Страх вызывает в нас любая вещь, которая ощущается нами как недостаток. То есть неимение денег, отсутствие безопасности, недостаток знаний, здоровья, уверенности в будущем. Нас всегда охватывает чувство внутренней паники из-за того, что у нас чего-то нет, мы опустошены. И это чувство называется страхом. Можно ли назвать страх природным инстинктом?
Да. Но это инстинкт, можно сказать так. Хотя это инстинкт – это…
Можно ли так сказать, что человек развивается за счет страхов? То есть страх толкает нас к развитию.
Да, это очень сильный возбудитель развития.
Есть очень много видов страха, но вот вы считаете, что можно управлять страхом?
Да, конечно, можно управлять страхом, но все равно страх – это такое свойство в нас, причем на всех уровнях развития. Страх ведь он от необходимости сохранения своего существования. Это основа страха.
А можно вообще избавиться от страха вообще? Человек может избавиться?
Нет, только если мы отключаем разум, и тогда мы не ощущаем страха.
То есть это инстинкт самосохранения, можно так сказать, да?
Да.
А вот человек сам не может удовлетворить свои потребности, и только общество, в принципе, общество может это сделать. Значит, только через связь с обществом можно избавиться от страха? Так получается?
Да.
То есть общество, в принципе, может мне дать…
Может дать человеку такое свойство уверенности, поддержки, что страх исчезает. Угу. Определенный страх на определенном уровне.
А сам себя, естественно, человек не может.
Это возможно при очень серьезной особой технике и только в ограниченном виде.
То есть если за меня поручаются другие люди… Ну, в чем-то там, да, то я могу избавиться на это время от страха.
Да.
А что вот это за страх за других? Есть такое понятие, да? Страх за других, не за себя, а за других.
Страх за других – это ощущение сопричастности с другими. Оно вызывает чувство страха за других.
То есть его можно культивировать, это неестественно для человека, так?
Это неестественно.
Ну, я не говорю там страх за семью, это понятно, это как все равно, как человек, это его часть, семья. А вот за других вообще людей, которых он не знает даже, это можно развить такое чувство, да?
Да, конечно.
Ну, то есть получается вывод, что человеку не надо избавляться от страха, а только лишь направлять вектор на других.
Мы ни от чего не должны избавляться. Мы только должны правильно относиться ко всем свойствам нашего организма.
А к чему нас природа толкает? К чему мы должны прийти? К какому страху?
Мы должны прийти к самым высшим и общим ощущениям, пространства, в котором мы находимся. Чтобы все наши свойства, они вызывали в нас возможность все измерить, все ощутить, все постичь. И в итоге прийти к одному общему интегральному ощущению природы.
А что вот такое трепет? Написано трепет перед Творцом. Если мы берем Творца, как рассматриваем, как какой-то закон, единый закон природы, что значит человек… испытывает трепет перед таким законом?
Трепет – это значит, что я нахожусь в состоянии повышенной проверки своей, правильно ли я выполняю законы природы.
То есть я боюсь за то,
нарушить
что я что-то
законы
неправильно
природы.
Делаю?
Да.
Что я могу навредить другим?
Да, причем я это делаю не из того, что я боюсь. Мы говорим «боюсь». Это потому, что я очень-очень желаю их выполнить. Поддержать Творца во всех, ну, природу, то есть, во всех ее свойствах.
Стыд. Значит, стыд присущ только человеческому роду, так вы пишете, и подразделяется в нем сообразно с уровнями желания. Чем более развит человек, тем более часто у него возникает состояние стыда.
Да.
Объясните вашу мысль. Что значит такое?
Стыд не присущ животным совершенно. Стыд не присущ неразвитым людям ни в коем случае. Хотя встречается у папуасов там у кого-то. Я ни в коем случае не принижаю никого. Я просто хочу сказать, что стыд, он таки может быть абсолютно подавлен у развитых людей и не ощущает никакого стыда. Абсолютное бесстыдство. И наоборот, люди, близкие к природе, они могут ощущать стыд. Они более тонко настроены могут быть на это. То есть стыд – это ощущение за свое несовершенство.
Вообще стыд – это самое сильное, самое ненавистное человеку чувство.
Да,
люди готовы покончить жизнь самоубийством, лишь бы не ощущать публичный стыд.
Да.
В чем корень этого болезненного для человека явления?
В том, что оно поражает «я» человека, его эгоизм, который является всей нашей сутью. И поэтому человек, который находится внутри эгоистического развития, для него поражение стыдом – это самое большое поражение, чего
говорят,
он вынести
что,
не может.
В отсутствии свидетелей чувство стыда не возникает.
Да, оно только относительно чего-то, кого-то, относительно тех рамок, относительно тех конкретных правил, в которых существует окружающее меня общество. Я всегда оцениваю себя относительно окружения.
То есть получается, что есть какое-то окружение дает какой-то стандарт, и если я ему не соответствую, я испытываю дикий такой стыд.
Да.
Вы пишете, что человеку необходим стыд перед Творцом. То есть достичь этого – великое средство исправления. Это из вашего блога. Этому чувству достаются высокие души. О чем идет речь?
Что если человек действительно начинает ощущать свою связь с Творцом, то он измеряет себя уже относительно Творца, и тут у него возникает уже стыд как средство подъема к Творцу.
То есть, получается, я сделал такой вывод, что это стыд – это противоположность совершенству, чувство, присущее только очень развитому человеку, то, что вы говорили. Стыд приходит как результат развития, когда ты чувствуешь ступень выше себя, насколько она совершенна по сравнению с тобой, а ты несовершенен.
Ну, или может быть наоборот. Я смотрю на другого человека, который смог украсть миллион, а я нет, и мне стыдно.
Вот еще одно такое чувство, которое относится очень к духовному развитию, это гордость. Чувство собственного достоинства, самоуважения, чувство удовлетворения от сознания достигнутых успехов, чувство своего превосходства в чем-то. Я понимаю, что, как и все ранее перечисленные чувства, гордость бывает положительная и отрицательная. Вы пишете в своем блоге, что любое качество можно исправить, кроме гордости. Это высшее проявление эгоизма, а это нас отдаляет от цели единства.
Дело в том, что гордость, она закрывает вообще все, закрывает глаза, уши. Ты не можешь ничего воспринимать. Она просто затыкает человека. И он не чувствует других, не ощущает других. В таком случае он просто не в состоянии что-то изменить в себе.
А вот любовь к самому себе – это тоже гордость?
Это не просто любовь. Гордость – это самолюбие, это себялюбие, это ниже, чем гордость.
А вот дальше у вас такое интересное изречение есть, что гордость заключается не в том, что я чувствую себя выше остальных и сильнее. Гордость – это подумать хотя бы в одной из всех ситуаций, которые могут случиться в жизни человека, что кто-то другой должен измениться, а не я сам.
Ну, это уже высокие фразы.
Тоже, когда человек находится на пути развития.
Да.
Вообще, как преодолеть гордость? Есть методика?
Нет. Это только постепенно, когда ты чувствуешь, что ты на самом деле находишься полностью в руках природы.
А с другой стороны, есть как бы положительная гордость, когда говорят, что человек должен гордиться тем, что он принадлежит какому-то там обществу, там, ученых, каких-то...
Так это гордость за свою принадлежность.
Да.
Гордость за путь, за цель. Это не в себе гордость в себе, а гордость в причастности.
То есть, когда ты оцениваешь кого-то, видишь его великим и себя причастным к нему.
Да.
То есть, этим можно гордиться.
Конечно.
И такую гордость надо развивать.
Смотря к чему. Может быть, какой-то банде, ты понимаешь, или к какому-то духовному сообществу.
Если я правильно вас понял, то чувства надо развивать, ими можно управлять. Это осознанный вообще процесс. А вот что делать с эмоциями, которые неосознанно возникают как реакция при взаимодействии с другими людьми? Там, типа, вот, вдруг внезапный там, гнев, смех. Можно как-то... Как вообще работать с этими эмоциями? Они быстро возникают и быстро исчезают, но можно ими как-то управлять? Нужно ли ими как-то управлять?
Я считаю, что самое главное – это прилепить себя к правильному обществу и идти вместе с ним. Иначе у человека не может быть никакой основы для того, чтобы... двигаться вперед.
То есть имеется в виду общество, которое это все изучает, этот внутренний мир, там развивается,
да.
То там есть, можно какие-то сделать изменения.
Положиться только на общество. В одном человеке не может быть ничего.
То есть нет таких, с вашей точки зрения, да, я правильно понимаю, нет такой техники, которую бы сам человек сам бы мог контролировать свои свойства, чувства.
Никак, ни в коем случае. Ни в коем случае. Человек один развиваться правильно не может.
Ну вот разум и мысли. Мы говорим, что разум, он помогает обработать чувственную информацию, то есть понять выгоду от наших чувств. То есть сейчас мы говорили о чувствах, а разум помогает нам анализировать это. Весь наш разум, он работает только на сравнении чувств и эмоций, и вот вы говорите, и ваш учитель, в частности, пишет, что чувства, они первичны, а разум, он вторичен.
Да.
То есть как это может быть? То есть сначала чувства, а потом разум?
А где же может появляться разум, если не в сравнении чувств?
То есть разум, он, можно так сказать, что разум он для того, чтобы удовлетворить наши желания. Он
да.
работает. То есть получается, что чем более развит человек, чем больше у него развито желание, тем и он более разумен для того, чтобы удовлетворить эти желания.
Да.
То есть это правильно, я понимаю, да? Говорят, что самая большая сила в мире – это сила мысли. Вы согласны с таким утверждением? Это
сила...
результат разума. То есть мысль, мы говорим, как результат
да.
разума.
Мысль – это самая великая сила.
А вот как можно использовать силу мысли?
Это опять-таки зависит от общества, чтобы оно тебя направляло в правильные мысли, в правильную сторону, к правильной цели и все время поддерживало тебя в этом.
Мысль – это сила, так? Сила, энергия.
Да.
То есть, есть люди, которые умеют концентрировать силу, допустим, на ком-то другом, и они могут его вылечить. И наоборот, они могут сделать ему что-то плохое, там, с глаз, да? Это есть такое?
Есть.
То есть один человек – это дар от природы? У
да.
людей есть такой дар?
Да.
А вы говорите о силе мысли. Что вы говорите?
Сила мысли – она самая великая сила мира.
Куда ее надо направить?
На то, чтобы быть связанным вместе с остальными в одну единую силу, в одну единую мысль, чтобы это превратилось в замысел, чтобы этот замысел совпал с замыслом природы. И тогда бы мы стали бы равными ей.
То есть получается, что это уже вы говорите о намерении, да?
Да.
То есть когда я правильно... осознанно направляю свою мысль там, на развитие себя или общества, это уже называется намерением.
Да.
И оно бывает или ради себя, или ради других.
Да.
Ну вот последнее это сознание. Одним из самых главных научных вопросов человечества вообще считается вопрос, что такое сознание. А вот в Каббале хотелось бы узнать, есть такие понятия, как сознание, или что это? Как это связано с намерением, с желанием?
Нет, сознание строится из ощущения, и само по себе оно не существует. В той мере, в которой мы начинаем ощущать воздействие на себя внешней силы, в этой мере можно говорить о том, что у нас возникает сознание.
Ну вот есть какое-то вот понятие, как информационное поле.
Ощущение внешнего источника. Да. Это то, что я и сказал.
Это называется сознанием. То есть
да.
Сознание не внутри самого человека, оно вне человека. И к нему можно подключиться.
Да.
Как?
Внутренним своим развитием. Мы существуем в этом информационном поле. И поэтому, если мы настраиваем себя на него, то мы таким образом получаем сознание.
А что такое вот подсознание?
Это все.
Это все психология?
Да.
Такого нет.
Есть, но это они разделяют так, но это не. Каббала этим не пользуется.
Не, ну есть какие-то вещи, да, будем с нашими терминами. Есть какие-то вещи, которые я делаю осознанно. Да, то есть я понимаю. Есть какие-то вещи, как уже моя природа, вторая природа, натура.
Естественно.
То есть, допустим, чтение.
То, что я действую, и то, что природа воздействует на меня, это практически два источника моего существования. Так вот, я имею в виду под сознанием, под термином сознания, это когда я воспринимаю воздействие природы, я их анализирую и принимаю решение, как мне действовать под их давлением.
Хорошо, перейдем тогда к блицу. У нас 2 минуты осталось. Вы любите знакомиться с новыми людьми?
Относительно.
Какое, на ваш взгляд, самое отвратительное чувство?
Самое отвратительное, когда человек не хочет воспринимать позицию другого.
Почему именно сплетни являются разрушающей силой связи между людьми?
А потому что они основаны на абсолютно жестком чистом эгоизме.
Чем вы гордитесь?
Гордиться особенно мне нечем, тем, что иногда я могу приподняться над собой.
Кого вы из живущих сегодня людей уважаете и за что?
Из живущих сегодня людей... Я не знаю, кого я уважаю. Да практически... Я уважаю всех людей, которые ищут смысл правильного существования. В чем оно? Какой цели? Для чего? То есть это то, что человек толкает перед собой эту свою тележку со своим жизненным грузом и пытается найти смысл всего этого, что в нем и в этой тележке, к чему он должен прийти.
Вы уважаете своих учеников?
Да. За те свойства достичь цели жизни, которые в них вкладывает природа.
Вы уважаете себя?
Нет. Совершенно никак. Только лишь в том, что во мне дано тоже от природы, как возможность для своего развития.
Вы открыто проявляете свои чувства или сдерживаете их?
Нет, не открыто и не сдерживаю, просто как есть.
Как вы себя предохраняете от излишнего уважения от окружающих?
Я его не чувствую.
Какой из всего спектра ваших чувств и эмоций мешает вам объединиться?
Ну, я думаю, что это отсутствие относительное или отсутствие ощущения величия Творца на высоких уровнях, которого во мне еще нет, которое я очень хочу достичь, но его во мне еще нет, это мешает мне двигаться вперед.
Какое основное свойство вы бы могли выделить, которое помогло вам достичь цели в жизни?
Постоянство в достижении цели. То есть, что бы ни случилось, я иду к ней.
Стыд – самое ненавистное человеку чувство. Можете дать совет, как управлять этим чувством?
Смириться.
Как реагировать на проявление любви и уважения со стороны других людей?
Попытайтесь скромностью снять это. Оно будет вам мешать двигаться вперед тоже. Нельзя быть слишком возбужденным от ничего хорошего и ничего плохого, что делается вокруг вас, для или ради вас.
Последний вопрос. Как вы понимаете понятие «дружба»?
Дружба я понимаю только лишь ощущение, чувство соединения с другим для достижения необходимой в жизни цели.
Что вы готовы сделать для друга?
Вместе с ним идти и достичь эту цель.
Спасибо вам большое за откровенные вопросы. И это была передача «Внутренний мир человека». Ну, мы так вот вкратце рассмотрели. После этого можно уже делать серьезный курс. Спасибо и до свидания.
Удачи вам.